Летописец говорит, что в 1536 году по приказанию владыки Макария была переведена толковая псалтирь с латинского языка на русский. Перевел Дмитрий Толмач в глубокой старости. К описываемому времени относится составление «Степенной книги», изложение церковных и гражданских событий русской истории с религиозной точки зрения. В описываемое время, как мы видели, явилась потребность писать украшенным языком. Макарий не был доволен древним житием святого Михаила Клопского, ибо оно было очень просто написано. «Степенная книга» представляет образец того слога, который считался красивым, например, в похвале великому князю Василию. «Поистине, убо царь, нарицаешься, и же царствуй над страстьми и сластем одолевать и моги, и же целомудрие венцом венчанный и порфирую правды облеченный. Таков убо бысть сей, истовый, велеумный правитель, вседоблий наказатель, истинный кормчий, изящный предстатель, молитвенник крепок, чистоте рачитель, целомудрие образ, терпение столб, князем русским и болярам, и прочим вельможам, и всем людям о благочестии твердый поборник, архиереям и всему освященному собору благоразумный соглагольник и прочее. Составление летописей продолжалось по-прежнему. В дошедших до нас списках легко усмотреть два рода составления – правительственное и частное. Что в описываемое время летописи составлялись правительственными лицами, под высшим надзором в этом не может быть сомнения. В описи царского архива читаем «Списки черные. Писал память». Что писать в летописец лет новых, которые у Алексея Адашева взяты. Или ящик 224, а в нем списки, что писать в летописец. Лета новые прибраны от лета 7068 до лета 7074 и до 76. Но в то же время частными людьми составлялись в Москве и других городах другого рода летописи, в которых находим неодобрение казням и опричнине. В своем месте были приведены эти отзывы летописей, как видно, в Москве составленных. Псковский летописец очень сильно вооружается против московских распоряжений. Говоря о переводе немцев из Юрьева в московские города, он прибавляет. «Свели их, не ведаем за что, Бог весть, изменивший прямое слово, которое воеводы дали им, как Юрьев отворили, что не выводить их из города». Псковский летописец так объясняет причину гнева Иоаннова на бояр. «Пришел царь и великий князь Иван Васильевич с великую опалою в Великий Новгород и многих нарочитых людей погубил». Многое множество людей на провиже побито было, иноческого и священнического чина и монахинь, и была туга и скорбь в людях большая. Святые обители церкви Божьи и села запустели. Кроме того, царь велел править посоху, под наряд и мосты мастить в Ливонскую землю, зелейную руду сбирать. И от этого налога и провижа все новгородцы и псковичи обнищали, и в посоху пошли сами, а давать стало нечего. И там, в чужой земле, померли от голода и холода, от мостов и наряда. В Пскове байдаки и лодки большие посохой тянули под ливонские города, и, потянувши немного, покинули по лесам, тут они сгнили, а людей погубили. Взяв 24 города у немцев, своих людей посадил снарядом и запасами. Запасы возили из дальних городов, из замосковных, наполнил чужие города русскими людьми, а свои пустые положил. Когда царь возвратился в Русь, то немцы собрались из-за моря, да Литва пришла из Польши, и все эти города себе побрали. Русских людей в них побили, а к царю прислали немца, лютого волхва именем Елисея, или Бумилия, и был он у него в приближении, любимцем. Навел Елисей на царя страхование. Стал тот бегать от нахождения неверных, и совсем было отвел царя от веры. На русских людей царю свирепство внушил, а к немцам на любовь приложил. Безбожные немцы узнали по своим гаданиям, что быть им до конца разоренным. Для этого они такого злого еретика и подослали к царю, потому что падки русские люди на волхование. И наустил Елисей царя на убийство многих родов княжеских и боярских. Напоследок и самому внушил бежать в английскую землю и там жениться, а своих остальных бояр побить. Но Елисея не допустили до этого. Самого смерти предали. Да не до конца разорится русское царство и вера христианская. Такова была держава грозного царя Ивана Васильевича. Бамилий был медиком, родом голландец, и по иностранным свидетельствам это был негодяй, подучавший Иоанна на убийство и составлявший отравы, но потом обвиненный в сношениях с Баторием и сожженный всенародно в Москве. В некоторых летописных сборниках наших попадается повесть о начале царя Града и взятии его турками. Думают, что повесть эта неизвестного сочинителя могла быть принесена скоро после описываемого в ней события греками, которые начали приходить в Москву за милостынью. Но в естественной связи с нею помещается рассказ о распоряжениях султана Магомета, рассказ, помещаемый и отдельно, и приписываемый Ивану Пересветову, о котором мы уже упоминали. Рассказ этот имеет политическое значение и непосредственное отношение к обстоятельствам Иоаннова времени. Распоряжение Магомета II, почерпнувшего мудрость из христианских книг, представляются в образец. Царь Магомет Салтан велел со всего царства все доходы к себе в казну собирать, и ни в одном городе вельможам своих наместничества не дал, чтобы они не прельщались, судить неправедно, а давал им жалование ежегодно из казны своей царской, кто чего достоин, и во все царство суд дал прямой. Следует описание жестокой казни судьям за неправду. С них живых сдирали кожу. Магомет Салтан так говорил: «Нельзя царю царства без грозы держать». Царь Константин, палеолог, дал волю вельможам, и Бог разгневался на него, на вельмож его и на все царство за то, что они правдою гнушались. Магомет велел принести книги полные и докладные и сжечь их. Постановил, что раб должен служить только 7 лет, а если дорого куплен, то 9. Царь Магомет выписал из христианских книг ту мудрость, что в котором царстве люди порабощены, в том царстве люди не храбры. Греки хвалятся государевым царством благоверного царя русского, другого христианского царства вольного и закона греческого нет. И в спорах с латинами греки на русское царство указывают. Если бы к той истинной вере христианской да правда турецкая была, то с русскими людьми ангелы беседовали бы. Выше приведен был рассказ псковского летописца и свидетельство иностранцев, современников у лекаря Бамелии. По этому поводу явилась повесть некоего боголюбивого мужа, что был царь православный, боголюбивый и милостивый, ходивший по заповедям Божьим. Но по действу дьявольскому явился при нем один из синклитов, чародей злой, который вошел к нему в милость и начал клеветать на людей неповинных. Оскорбил царь неповинных различными печалями, и сам от них печаль имел и страх. Но приспело время мести Божией. Встали окрестные города и попленили его земли. Города разорили, людей поразили и до царствующего града дошли. Царь, видя беду, покаялся и сжег чародея с товарищами его. События царствования Грозного перешли и в народные предания. В древних русских стихотворениях встречаем песню о взятии Казанского царства. Согласно с настоящим делом, и в песне говорится, что город взят был подкопом. Говорится, что великий князь Московский только по взятии Казанского царства воцарился и насел на Московское царство, что тогда только Москва основалась, и с тех пор пошла великая слава. Мы видели, что сам Иоанн, одним из прав своих на царский титул, считал покорение царства Казанского. В песне «Как Ермак взял Сибирь» говорится, что три донских атамана собрались в устье Волги, и старший из них, Ермак, говорил товарищам: «Некорыстно у нас шутка зашучена. Гуляли мы по морю синему, убили мы посла персидского, и как нам на то будет ответствовать? В Астрахани жить нельзя, на Волге жить – ворами слыть, на Яик идти – переход велик, в Казань идти – грозен царь стоит, в Москву идти – перехватанным быть. Пойдемте мы в Усолье к Строгановым».